профессора истории на радио «Комсомольская правда».
Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города.
Это рассказ о сибирском реформаторе Спиранском и о тех преобразованиях, которые он провел в крае. Окончилась Отечественная война 1812 года. Еще раз были подтверждены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Россия – могучая держава, русский народ – освободитель. Именно он, крепостной, работный, имевший одни лишь обязанности и практически никаких прав, вынес на себе все победы, прошел от разграбленной Москвы до Парижа, по Европе, даруя то, чего сам не имел – свободу. Взамен ничего не просил, не брал, не грабил, как это делали победители того времени. Ждал лишь скорого возвращения на родину до отмены проклятого крепостного права. Ждал, как мы знаем, напрасно. Пройдет еще почти 50 лет, когда крепостное право будет отменено официально. А пока законы прежние, но настроения общества изменились. Как никогда сильно брожение в умах, организуются тайные общества. Дворяне, вера и опора самодержавия, причем дворяне не последних кровей, тайно пишут проекты конституции замены самодержавия республиканским строем. Все больше крестьян бежит от ненавистных помещиков. А что Сибирь и один из ее лучших городов Иркутск? В Сибирь тянулись вереницы переселенцев, в поисках лучшей доли плыли и шли они дорогами землепроходцев. Шли самоходом, снявшись где-то в российских глубинках с отрезка земли, бросив лачугу, выщербленные горшки да хозяйственный хлам. Шли по инициативе феодально-помещичьего государства. Землицы покамест считалось недостаточно. Но больше самоходом, по своей воле. Чуть позже комиссия государственных имуществ ахнет, открыв тайные деревни, не внесенные ни в какие ревизские сказки. В одном из рассказов писателя Мачт ссыльный революционер описывает такой случай. И вдруг деревня оказалась открытой, точно золотая жила, каменный уголь или даже Америка. Оказалась открытую с домами, с обывателями, стадами и всеми прочими атрибутами деревни. В ней пекли и варили, умирали и множились. Работали и отдыхали, творили все человеческое, без денег, без паспортов, без управ, без законных властей, без питейного. Это было возмутительно и, тем не менее, несомненно. В Сибири повсеместно стали сеять картофель. Указ об этом вышел в 1812 году. Сельскохозяйственных машин практически не было. Саха, серп, вилы, грабли, коса, горбушка, барана, плетенка из прутьев. Вот и все крестьянские орудия труда. Появились хлебно-экономические магазины, мангазеи, откуда выдавали зерновой хлеб для посева. В эти первые десятилетия рабочих было немного. В основе производства лежал труд феодально зависимых людей, крестьян. Приписывали к заводам, мастеровых набирали как рекрутов в армию. Цвет рабочей силы в горной промышленности. Самые большие селения вдоль Московского тракта. У огромной земли, которая по площади больше многих государств Европы и Азии, единоличный правитель, который практически ничего не знает о ней. Ему достаточно следовать главному принципу, по которому он строит свои отношения с подданными: «Царь-бог, царь-закон». И загадочно, и страшно далека оказалась Сибирь. И все же ночью и днем по трем главным дорогам – Ирбитской, Екатеринбургской и Шадринской, которые в районе Тюмени сливались в Московско-Сибирский тракт, тянулись сюда купеческие караваны. От Тюмени в Тобольск, следом в Омск, Канск, Колывань, Томск, Ачинск, Красноярск и, наконец, Иркутск. Здесь предпочитают сделать остановку купцы и дипломаты, путешественники, журналисты, писатели, чтобы отдохнуть перед дальней опасной Кругоморской дорогой. Можно посетить публичную библиотеку, в которой выписывалось несколько десяток газет и журналов, театральную премьеру, музей, широкое представление или лекцию известного ученого. Иркутск-Иркутск живет расторопно, перенимая все новое и дельное. Население перевалило за 10 тысяч. Большинство домов деревянных, но много и каменных строений. Есть свои хлебопеки, булочники, мясники и кондитеры, рыбаки и портные, сапожники, модистки, шапочники и горшечники. В Иркутске свой биржевой зал и биржа. Здесь цвет сибирской торговли и промышленности. Дух захватывает. Сколько крупных ярмарок в Иркутской губернии? За 40. А лавок тех и вовсе не сосчитать. Мартас в своих письмах не прошел мимо торговых забот шумного города. В нем, кроме своих природных, торгуют и иногородние гости. Московские, тульские, вологодские, тотемские, сольвычегодские, суздальские, торжские, устюжские, тобольские, тирские, томские, красноярские, енисейские. Пушной товар есть главнейший из всех отправляемых в Китай. Иностранные и российские сукна составляют вторую степень коммерции. Пушной товар есть главнейший из всех отправляемых в Китай. Иностранные и российские сукна составляют вторую степень коммерции. Чай и китайка – суть главнейшей потребности наших купцов. В гостином дворе ежегодно расходится товара слишком на 1,5 миллиона рублей. В Иркутске ведется торговля державы с Монголией и Китаем. Здесь строятся речные, морские и байкальские суда. Песок плавится в стекло. Здесь известны ювелиры, кузнецы и камнетесы, архитекторы и артисты. Иркутск – самый населенный город во всей Сибири. Однако и здесь в полной мере и в полной красе действительность времен Павла I и его сына Александра I. Аракчеевщина и либерализм, кнут и пряник. С 1583 года воеводское управление. Воевода, потом наместник, потом вице-губернатор управляли краем. И столь велика была губерния, и так далека от столицы, что творили и мнили здесь себя кто чего вздумает. Об одном из губернаторов Трескине говаривали: Трескин и законы были синонимы. Более был только Трескин, а законы были далеко-далеко. По праздникам Николай Иванович дозволял дамам целовать свою руку. Из мужчин допускались к руке только старшие чины и первогильдейцы. Все дамы целовали ручки и у его супруги, и дочери. Рассказов о деспотической власти Трескина множество, и едва вероятных, но в том числе были и верные. Жалобы не доходили до Питера, а если ли редко и прорывалось, то для того, чтобы не повторяться. Это тоже происходило в Иркутске. А в России уже возникли Союз благоденствия, Вольное общество любителей российской словесности. В Сибири появились тайные масонские ложи. В самом Иркутске Вольное общество учреждений училищ взаимного обучения. Страна словно просыпалась после глубокого сна. Нет, время перемен еще не наступило, но в Сибирь, в Иркутск отправлен Михаил Спиранский, государственный и политический деятель, ученый муж, друг Словцова, знакомый многих будущих декабристов. Спиранский слыл либералом и мыслителем. Готов уже царский рескрипт. Прочитаешь сей именной документ и умилишься доброте Александра I. Но, наконец-то, Романовы задумались о Сибири всерьез. Да в том-то и штука, что на поверку из государственного дела выйдет очередной фарс. Благие намерения, блестящие слова, смелые планы, а в итоге куцые реформы. То ли дело, то ли нет. Какие же поручения давал царь известному чиновнику, назначенному генерал-губернатором Сибири? С некоторого времени доходят до меня самые неприятные известия насчет управления Сибирского края. Разные жалобы присланы ко мне на губернские начальства и на повторное покровительство, оказываемое оным самим генерал-губернатором. Быв рассмотрены в комитете министров, они показались столь важны, что предложенная мне оным посылка сенаторов для обревизования сибирских губерний. Имев уже некоторый опыт, сколь мало подобные ревизии достигают своей цели, коль им паче нельзя ожидать лучшего успеха в столь отдаленном и обширном крае, посему нашел я полезным, обличая звание генерал-губернатора и существовавшего до сего времени в онных управлениях в виде начальника со всеми правами и властью, присваиваемыми званию генерал-губернатора. Исправьтесь, исправя сею властью все то, что будет в возможности, облича лица, предающиеся злоупотреблением, предав кого нужно законному суждению, важнейшие занятия ваши должно быть, сообразив на месте полезнейшее устройство и управление сего отдаленного края, и сделав онному начертание на бумаге, по окончанию занятий ваших самим лично привести онное ко мне в Петербург, дабы имел я способ узнать из устно от вас настоящее положение сего важного края и прочным образом установить на пребудущие времена его благосостояние».